Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, и 6 июля на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну и, конечно, каждый мужчина уже умеет обращаться со своим гаджетом. Я надеюсь на тебя, друг. Но я искренне надеюсь, что уже умеешь. Ну, как-то так, чтобы особо не вписываться и не впечатываться в текст, но, тем не менее, сообщить своей помощнице, пусть виртуальной в телефоне или фактической, если тебе повезло, рядом на пассажирском кресле. Ей нужно как-то сообщить, что пора писать. Пора комментировать, задавать вопросы, ругаться, хвалить. Ну и, конечно, звонить тоже. 7373-948, телефон прямого эфира. Чтобы сюда попасть, нужно набрать 495-й префикс телефонный. Бабушку не будем все еще. Пусть бабулечка поспит еще немножечко. Поэтому 495 и далее. 7373-948. 925-88-88-94-8. Это наш СМС и Телеграм. Здесь вы тоже комментируете изо всех сил, разумеется. Так, у меня для вас приятная новость. Я уже успел провести. Вот пока вы спите, ковыряете в зубе, счищая налет вот этот вот между зубами. Все, да? Вот. Я уже успел для вас проведать нашу службу. Департамент транспорта и сервисный центр «Московский транспорт», между прочим. Во-первых, нужно сказать всем, что теперь вопросы на тему того, что как починить светофор, куда сообщить о неработающем светофоре, о каких-то дорожных проблемах, о неприятностях. Вот есть единый центр, и мне кажется, что где-то я уже этот телефон встречал на информационных табло, которые у нас вдоль дорог расставлены. 3210, только что протестировано, правда, не с мобильного телефона, если с мобильного 3210, а если с городского 539-54-54 по 495 коду. 539-54-54. Там можно много... Да, слушайте, что я вам рассказываю? Что там можно? Сейчас, секундочку. У меня же все здесь набрано. Редайл просто. И поехали прямо в эфир. Сейчас, секунду.
Добро пожаловать в контакт. Слушайте. Центр «Московский транспорт».
Что можно?
Чтобы задать вопрос или подать жалобу по работе службы эвакуации, нажмите 1.
Да, конечно.
Чтобы
цифра
задать
1.
Вопрос по теме платных парковок и штрафов, нажмите 2.
Вот.
Чтобы узнать о билетах на проезд в общественном транспорте, сервисе «Мобильный билет», тарифах и способах оплаты проезда, нажмите 3.
Да.
Для оформления заявки на устранение неисправности светофорного объекта, ой, дорожного знака или дорожной камеры, нажмите 4. Если ваш вопрос связан с оплатой штрафов за безбилетный проезд, нажмите 5. Если вам необходима информация о работе наземного городского пассажирского транспорта, нажмите 6. Если вас интересует справочная информация о работе метрополитена, нажмите 7. Если вас интересует другая информация, пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
Вот, я дождался ответа оператора, потому что среди перечисленного я не услышал оплата парковочных вот этих мест, оплата парковки. Не услышал. То есть вопросы по работе платных парковок, это меня не интересовало. Именно оплата. Там я получил девушку, и девушка ответила, что понятия не имеет, о чем идет речь. Ни сном, ни духом вообще не знает, о чем идет речь. А причем с улыбкой, с иронией, она говорит, как вы себе это представляете? Ну как же вот вы позвонили, а я буду вам что, оплачивать парковку? Милая дама, тогда я сообщаю вам о том, что накануне Максим Лексутов, заммэра по вопросам транспорта, ну и так далее, сообщил журналистам, что уже в этом месяце у водителей появится возможность оплаты парковки с помощью голоса. Для этого нужно будет позвонить в сервисный центр. Только что мы это сделали. Еще раз, 3210, если с мобильного, или 539-54-54. Забейте себе в телефон, на всякий случай, этот телефон. 539-54-54. Вы слышали, сколько там пунктов? А как уверенно она это говорит? По вопросам метрополитена, говорит она. И мы тут же хотим какие-то вопросы по метрополитену задавать. Затем в голосовом меню нужно выбрать подходящий раздел, вот которого сейчас нет там пока еще, назвать автоответчику парковочную зону и желаемую продолжительность парковки, а также указать номер автомобиля. И вот здесь какое-то чувство недосказанности у меня возникает. Вот я все это сделал, и потом под честное купеческое слово парковка будет мне отдана. Или как я оплачу ее? Доброе утро.
Доброе утро. Ответь, пожалуйста, у меня такой вопрос. предлагают сделать на что-то едете типовой двигатель. Есть смысл?
Есть смысл или нет смысла, это вы сами решаете. Я сейчас, видите, я вам вопрос задаю, а вы мне вопрос задаете. Значит, как это будет работать, штуковина? Лексутов говорит, что эта система работает в ряде крупных городов мира. Я, если честно, с такой системой в ряде крупных городов мира не сталкивался. С возможностью подойти к паркомату, бросить туда монетку и таким образом припарковаться, я сталкивался. Чего нет в Москве. Но вот с возможностью взять и позвонить и сказать, там, что, дескать, я такой-то хочу вот здесь-то номер машины такой, не сталкивался. Если вы сталкивались, пожалуйста, расскажите. 7373948. Предположим, что будет списываться, если вы звоните с мобильного. Спишется сумма с вашего мобильного. А если вы с городского звоните, ну, тогда у меня возникают вопросы. На телефон, что ли, будет начислена эта сумма? Так как если бы вы позвонили дедушке в Японию или еще куда-нибудь, то есть придет счет на оплату телефона. А чтобы завершить парковку, что я должен сделать? Опять позвонить милой даме, прослушать все эти пункты, или уже зная, какой мне нужно выбирать, нажать его, и завершить парковку. Вопросы множатся. Доброе утро.
Доброе утро, Александр. Я думал, что номер карты вы будете называть свой и так тебя само оплачивать.
И пин-код.
Ну, почему пин-код CVV, который там на обратной стороне, то же самое, что вы в интернете делаете. Но, в принципе, оплата возможна без CVV. То есть у вас средства заблокируются, а потом в конце месяца как бы оплатится.
Средства заблокируются где? На самой карте?
На карте. Ну, конечно, когда вы оплачиваете там через Booking какой-нибудь или что-нибудь типа того отеля, он может заблокировать у вас средства до вашего прибытия. Потом, предположим, раз в месяц у вас будет списываться эта сумма там с вашим каким-то подтверждением.
Смотрите, а у нас никакой авторизационной информации нет в приложении парковочном? Карты парковок, объект, история, расписание, настройки.
Приложение это очень удобно. Туда деньги кладешь, на самом деле.
Я и думаю, а можно как-то привязать эту штуку к моему приложению? Но тут персонализации в приложении никакой нет. Никакого.
Есть по нику там или что-то типа того, по логину, может быть, там почте, я не знаю. Номер машины.
Я вас умоляю. Возможно, но просто знаете, сколько у меня сейчас автомобилей забито? Вот мои автомобили в разделе.
Вы же называете номер автомобиля и...
А как он с финансами своими, моими связан, номер автомобиля? Тачка-то мне не принадлежит вообще. Раз, так два, три, четыре, пять, шесть.
Если у вас забита, если вы хотите ее оплачивать, то она найдет в приложении ваш номер и оплачит с вашего приложения. Вот и все.
45, 46, 47. Я считаю машины, которые у меня 48, 49, 50, 51, 52. 52 автомобиля у меня сейчас в этом приложении. Потому что вносить я их вношу каждый раз, когда паркуюсь, а удалять потом забываю. И вот накопилось у меня, это за сколько, я не знаю, за полгода, может быть, за сколько-то месяцев.
Вы же понимаете, что для обычного обывателя, две, три машины там в семье, больше.
Все равно непонятно, как это к финансам привязано. Вот в какой момент я им покажу деньги? В какой момент они увидят мои бабки? Вот где-то с карточки и с CVT-кодом. Но учитывая то, сколько раз ложилась система парковочная и какие там вот базы, не базы создавались, как-то мне страшновато им доверять свою карту.
Есть, конечно, немножко. Но, может быть, кому-то это выход. Кто торопится...
Может быть.
Из машины позвонил.
Давайте скажем, я бы остановился на честном купеческом слове. Честное купеческое.
Это, конечно, лучше, но может быть через как у BMW семерки, да, вот вы будете чувствовать сразу себя на коне. Все, вы позвонили, вам оплатили. Все прекрасно.
Точно. Нужно завести эту штуковину на кнопку в автомобиль, на консьерж-сервис.
Точно.
И так, чтобы ты через консьерж-сервис говорил: милочка, я вот здесь. Даже номер парковки не говоришь. Черт же, бегать вот это искать на столбиках, где написан номер парковки. Нет, милочка, я на улице такой-то, какая там у меня парковка? На 15 минут припаркуйте меня, пожалуйста. Как-то так. Ладно, хорошо, спасибо. Я напомню, что уже в этом месяце Максим Лексутов анонсировал начало работы еще одного раздела сервисного центра «Московский транспорт». Можно будет голосом позвонить туда и, назвав номер парковки, номер автомобиля, припарковаться. Как заплатить и отпарковаться потом, пока непонятно. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. На самом деле номер телефона, который привязывается к приложению, он является вашим счетом. Если на нем есть средства, то вы можете позвонить в Мосфаркинг и сказать свой номер телефона и попросить оплатить, то есть они оплатят.
Да, то есть они с телефона снимут, со счета телефона.
Также вы можете с городского позвонить.
А с городского что? И сказать свой мобильный.
да.
И сказал, назвав свой мобильный, тогда... Ну, это неинтересно. Вот, к примеру, у меня сейчас, я думаю, что на парковочном приложении денег больше, чем на телефоне. Всегда так. Как-то там скопилось. Ну ладно, как вариант, я понял. В любом случае, мы ждем. Но сам Московский транспорт, сервисный центр, пока не знает ни о том, что Лексутов об этом сказал, ни о том, что уже в этом месяце у них грядет такое нововведение. Понятия не имеют, не слышали, не видели. И, ну, вот так вот.
Движение.
Давайте теперь про движение. 7373-948, 7373-948. Для того, чтобы дозвониться, рассказать о транспортных ваших перипетиях. Как вы въезжаете, выезжаете? Химки плохо от Внуково нового, от старого желтой, от нового красное. Через Химки до Москвы. Еще перед Новой Ригой внешним КАД ДТП. Пока пробки нет. Минка хуже, чем вчера, но лучше, чем обычно. Но хуже, чем вчера. Потому что еще задолго до слияния с Можайкой начинает стоять Минская шоссе, и так оно делает вплоть до самой Москвы, до Московской кольцевой. Доброе утро.
Здрасте.
Да, слушаю вас. Здравствуйте. Говорите.
Меня зовут Сергей, я чуть-чуть опоздал. А я знаю, как вообще не платить в Москве за парковку.
Ну, братья не
надо
платят.
Надо иметь своих детей, как вот меня.
Ну, да. Ну, кстати говоря, да, но... ну, да, можно... ну, сейчас я обижу людей с ограниченной ответственностью. Можно что-нибудь с собой сделать, да, и тогда получить инвалида. Да, спасибо вам большое, можно. Так, больше того, я вам скажу, что не только за парковку, так можно не платить еще и транспортный налог, что само по себе приятно. Покупаем что-нибудь отвязное, типа нашей М-ки сегодняшней, то, что в тесте 235-й, 326 сил, и плюем на транспортный налог. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот я как раз объезжаю Химки по улице 9 мая, как бы внутри. Тут прекрасно, нормально.
Отлично. И скажите, что вот зря мы сейчас об этом сказали, потому что теперь армия ринется за вами. Вот. Но понятно. Такие рыбные места нужно придерживать для себя. Ну что же вы, матушка.
Ладно, ну так я уже все, сейчас уеду, пусть остальные порадуются.
Понял. Спасибо, хорошо, принимается. 9 мая параллельно. Эта улица идет параллельно, и она свободна. Так что проезжайте через Химки. Доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе. Слушаю вас, где вы?
Хотел бы отметить съезд Дмитровки на Третье кольцо. Там немножко вот переделали его. Вот теперь там один ряд съезжает, на трешку выезжает один ряд. Раньше там люди в два, и в три, и в четыре ряда умудрялись съезжать на трешку.
То есть ограничили, вот. тупо физически, да. Ограничили возможность в три ряда съезжать.
Да, они сделали в один ряд, чтобы все съезжали на трешку. Вот
и
теперь
как
бы, ну, я просто когда постоянно съезжаю, с эстакады, с внешней стороны Савеловской, вот, направо на Вязку улицу ухожу, там постоянно коллапс какой-то происходит. Вот, а сейчас они сделали, то есть в один ряд все съезжают.
А как
то
это выглядит там... в один ряд? Делиниаторы поставили вот эти штучки?
Да, делиниаторы поставили, плюс еще такой треугольничек, островочек влепили туда, ну, там...
Слушайте, а я никогда не съезжал с Дмитровки на Третье кольцо прямо в лоб. Там есть такой переулочек, направо уходишь за несколько...
Да, это Вятский. Вятская улица называется, вот.
Вот этот, на Вятском переулке гадский светофор, отстоять первый сразу. Повернул, и первый светофор, чтобы тебе налево повернуть, нужно всех пропустить, кто едет прямо. Вот его проскакиваешь, и дальше ты на трешку свободно выезжаешь.
Да, да, да. Ну, так, ну вот теперь эта улочка тоже стоит, как бы.
Ну, понятное вот. Дело. Вот видите, мы рыбные места сегодня выдаем. 9 мая, пожалуйста, улицу выдали. Вятский, пожалуйста, тоже раскрыли, рассекретили. Не выводится фейдер. Черт. Представьте, застрял ваш звонок у меня в пульте. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий, Химки. У меня вот такое предложение сделать М11 бесплатную до Зеленограда и отремонтировать мостики, потому как на Ленинградке мостик, который находится возле Лиги, вот, Маяковская, Ленинградская, вот пересечение, он настолько аварийный, там колонна лопнула. Вот, и надо ремонтировать.
Понял, спасибо. Вам, по-моему, звонит жена. Нет, да, кто-то решил позвонить. 7373948, чтобы позвонить нам сюда по 495-му коду 925-88-88-94-8. Наш телеграм и смс пишите.
Моторы.
Так, кстати, про М-11 я должен сказать, отчитаться, ведь мы протестировали с вами еще несколько недель назад, протестировали бесплатный проезд для владельцев BMW по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска и обратно в течение всего лета и даже, наверное, немножечко осени. И эта штуковина уже работает ни в каком не в тестовом режиме, а официально с 27 июня, если я ничего не путаю, официально это все открылось. Но... Когда я возвращался, это было, по-моему, как раз 20 или 26-е. 26-е, по-моему. Ну, неважно. Возвращался вечером, из Шереметьево выезжал. На BMW, как водится, специально взяли в тест автомобиль для того, чтобы протестировать не столько автомобиль, с ним мы знакомы. Это была семерка 730-я. И, на мой взгляд, лучший автомобиль, один из лучших автомобилей человечества. Скромно, вот все автомобили как автомобили, а этот один из лучших. Я не скажу, что самый лучший, но уж совершенно точно один из лучших. Это одно из совершеннейших творений автомобильного зодчества нашего современного. И я говорю не только о комфорте, не только о коже, о прострочках, о качестве материалов, о компоновке, о размерах. Я говорю в целом о технологиях, об интуитивности и о том, что в BMW называют «создаем будущее». Да? Но, то есть, как бы есть такая тема, когда вы идете за трендами и пытаетесь улавливать какие-то тренды, предугадывать, может быть, какие-то. А в BMW намерены просто создавать эти тренды. И вот этот их ключ гигантский, который теперь уже интерактивный, мультимедийный, смарт и все что угодно, позволяет вам получать информацию об автомобиле, заводить, глушить, проверять основные параметры и все остальное. Это один из шагов таких. Ну и вот таких вещей очень много в машине. Жестовое управление, ну много-много всего. Так вот, проехали. И должен сказать, что не все хорошо с этим вашим бесплатным проездом. Неплохо было бы таблички BMW подсветить на воротах. Въезд, где из Шереметьево. Я не знаю, где, как везде, может быть, подсвечено, но когда из Шереметьево в Москву едешь, не видны ворота для BMW специальные, никак не выделены. В темноте просто не видно, куда заезжать. Вот это не очень хорошо. А так, если разберетесь, то, пожалуйста, тестируйте, и дальше это все бесплатное. Это про М11 и про бесплатное движение. Теперь я хочу спросить вас вот про что. Как часто вам приходилось выяснять отношения с вашими страховыми компаниями? Потому что сейчас еще одна появилась новость. Вскрываются сложные взаимоотношения между страховыми компаниями, клиентами и автоюристами. Так, такой собирательный образ автоюрист. Воплощение всего злого, ненавистного, негативного и отвратительного. С точки зрения страховой компании. И эти самые автоюристы сейчас все больше и больше попадают не столько под запрет, сколько становятся камнем преткновения. Вот я хочу спросить вас. Вам приходилось судиться... Давайте так, во-первых. Сначала голосование. У вас бывали процессы со страховыми компаниями. Приходилось в суде выяснять отношения со страховой компанией. Да, 134-21-35. Нет, 134-21. Вообще вопросов много. Но тем не давайте про суд поговорим для начала. 134-21-36. Нет, такого не было. Бывало так, что нет-нет, да и начинаешь судиться со страховой компанией. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это обычные тоже городские телефоны. 8495, телефонный префикс для того, чтобы проголосовать. Доброе утро, я слушаю вас.
Да, доброе утро, Роман.
Расскажите, как это было?
Да, был у меня такой случай. Судился я со страховой, выплатили меньше, чем надо.
То есть сначала выплатили, а потом вы...
То есть написал иск,
так.
В суде меня встретил юрист этой компании и сказал, что давайте на мировую, деньги вам сегодня переведут. Деньги скинули на карту, и мы пошли на мировую.
То есть просто на понт брали, пойдет,
да,
не пойдет,
да, в суд? Да, если... у них такой процесс, то есть надо доводить до конца дело, до суда.
Все, то есть сначала 100% отказываем всем. Вот выплачиваем копейки, отказываем, если пойдет в суд, помиримся, не пойдет, ну хорошо, заплатили,
да, да.
Меньше.
А на этом фоне как раз и автоюристы появились. И они сейчас, кстати, пошли в недвижимость. То есть кто покупает новостройку, идет просрочка по, ну, получению ключей. Они также судятся, потому что дела, ну, выигрышные, в принципе.
Ну, да. Но для этого есть обычные юристы и адвокаты, больше вам скажу, которые занимаются теми же вопросами. Это правда, да. От Риги до Варшавки 18 минут, все летит. Снёк РФ написал. Мою машину сфотографировали на платной парковке, на фотоаппарат с тротуара на фотографии подписали время и место, выписали штраф. Я не знаю, о чем речь. На шоссе энтузиастов после авиамоторной рабочий один правый ряд, левые три перекрыли автомобилями по укладке дорожного покрытия. Пишет Ред, и там тоже пробка образовалась. Это на секундочку мы вернулись в движение, а теперь на секундочку, на минуточки, теперь уже вернемся, давайте к нашим судам. Доброе утро, я слушаю вас. Как это было у вас?
Доброе утро, Андрей. Я судил со страховой после того, как ОСАГО выплатили порядка в 10 раз меньше, чем положено. Но происходило так, что на первый суд юрист сказал, что он еще не ознакомился с делом. Не успел прочитать. На второе заседание он же пришел, сказал, что не ознакомился, но сейчас ознакомится, быстро пролистал, сказал, что согласен с моими претензиями и заплатили мне полную сумму.
То есть эти пошли на шажок дальше, чем у первого нашего слушателя. Они проверили, придете ли вы на второе заседание. Придете ли вы на второе заседание, подумали они. Пришел, думает он, вот гад, черт, надо ознакомиться формально сейчас быстро и согласиться на требования. Но пока, видите, пока никакие юристы автомобильные не фигурируют. Пока выдержка, терпение и настойчивость наших граждан фигурируют. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, это Спира. В общем, была такая же ситуация, как у других там ораторов. Разбили фары. Страховая насчитала что-то правило порядка 13 тысяч. Но даже если переклеить, заклеить, мне в гараже посчитали дороже. По факту ремонт уходил намного. Ну, соответственно, был суд два раза. На второй раз я предоставил независимую оценку. И по этой независимой оценке мне выплатили. Плюс еще они умудрились судебные издержки сами же себе оплатить.
Сами себе оплатить. Очень хорошо. Скажите, автоюрист как-то появился в вашей истории, или вы сами все сделали?
Ну, нет, автоюрист, естественно. Очень расстроен. Я тоже видел вот это просьба страховых запретить использовать автоюристов. Ну, да.
А во что обошлись вам услуги этого юриста? Сколько это стоит примерно?
Они просили процент.
Сколько?
2.
2% от общей суммы?
Да.
Мне кажется, по-божески совершенно.
Ну, я поэтому и говорю, что...
А как примерно как, о какой сумме идет речь, чтобы мы понимали, что такое 2%? 100 тысяч. 2% от 100 тысяч, за 2 тысячи работали?
Ну, это знакомые.
За 2 тысячи рублей ходили вот это. Ох ты, боже ты мой. Мне кажется, что люди, которые стоят в очереди за вас, они больше получают денег сейчас.
Нет? А там сейчас проще. У меня... Там же все эти дела в мировых судьях решают. Там назначили время, подъехали. У них как это, поток, конвейер стоит.
Ну, понятно. Встретились взглядами, все поняли друг о друге и разошлись мировым соглашением. А, у вас бывали судебные слушания и судебные столкновения со страховыми компаниями, автомобильными страховыми компаниями в судах? Да. 134-21-36. Нет, 134-21... Извини, нет, да. 134-21-35. 5, если да. 134-21-36. Нет, по 60 на 40 сейчас у нас голосование. Мама дорогая. Мне казалось, что у вас вот этой вот сознательности правовой нет вообще. Процветает правовой нигилизм. И это не позволяет вам, конечно, ходить в суды, тратить свое время на то, что вам кажется мелочи. Алло. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Роман. У меня был такой случай, что даже до суда не дошли. Мы сразу обратились, соответственно, в независимую экспертизу. Они нас тут же проконсультировали, что никуда ходить не надо, не обращаться в страховую, только вести с ними письменную переписку. И все составили за копейки, за 3 тысячи, ну, независимую экспертизу, и тут же им направили все. А они в течение 10 дней рассмотрели, и никаких претензий. А сначала была оценка 20% от того, что насчиталось за независимой экспертизой.
То есть еще 80% вы да, накинули к той стоимости. Видите, и во что обошлись услуги вам этих господ? 3000...
5 тысяч рублей я отдал, которые вошли в то же самое в иск, который мне тоже возместили.
Тоже возместили. То есть ни копейки, по сути, своих денег не пришлось потратить. Мы говорим об автоюристах и страховых компаниях. 54-46. Я останавливаю голосование. Вот итог. 54% да, хаживали в суды для того, чтобы судиться со страховыми компаниями. 46% нет, пока этого еще не сделали. Российские страховые компании продолжают бороться с автоюристами, которые перекупают у автомобилистов права требований прямо на месте ДТП, а после сами судятся и отыгрывают крупные суммы. Это пишут ведомости накануне. И также появилась информация о компании «Макс», здесь фигурирует какая-то страховая компания, которая ввела штраф. Сначала доп. Соглашение, по которому страхователь обязан... Страховщик. Страховщик – это компания, страховщик – это компания, а страхователь – это человек, да, который страхует свой автомобиль. Вот что страхователь должен подписать дополнительное соглашение, что если он к юристу обратится, автомобильному, то 30 тысяч рублей штрафа должен будет заплатить. Понимаете, какая история? Но, говорят, это добровольно. А граждане, в свою очередь, говорят, что ничего не добровольно, если не подпишешь, что они страховать отказываются автомобиль. Ну, что это такое, товарищи дорогие? Я хочу напомнить о федеральных законах, о Верховном суде, который давал разъяснение по этому поводу. Мы, как граждане, имеем право обращаться за защитой к юристам профессиональным и имеем право иметь своих представителей в судах. Поэтому, пока у нас это право не отобрали, а хотят, мы им будем пользоваться. Правда? 54% из тех, что уже побывали в судах. 7.30, сейчас новости, далее обзор прессы и краш-тест.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы. Настя, доброе утро.
Доброе утро.
О чем пишут?
Самолет эвакуировали у нас во Внуково. 29-летний пассажир с женой и дочкой впервые в жизни должен был лететь на самолете. Он должен был лететь.
Ничего, испугался?
Испугался и сказал, что у него бомба в сумке.
Молодец.
Еще когда самолет не взлетел, ну, соответственно, вызван был наряд полиции. Они его скрутили. Бомбы не было, но всем пришлось покинуть самолет.
Это что? Состояние аффекта. Ну, а почему бомба? Почему не сказать страшно, не могу убраться, сейчас умру, сердечный приступ. Я пойду.
Да пошутил-то. Ты знаешь, таких шутников, балагуров, которые любят...
Он шутник, но это шутник, он что, живет вне информационного? Он же знает, что сейчас за терроризм, за угрозу, за ложное, за что-нибудь. Но там по-любому трешечка минимум ему. Трешечка минимум ему будет грозить за это. Но он же... Ну, Настя, это что? Это показывает, что наши люди живут вообще в вакууме информационном. Они не слышат о всех этих... Они не слышат о всех этих происшествиях. Они не слышат о дебоширах, которые реальные сроки получают. Они не слышат о людях, которые за подобные вещи тоже реально в тюрьму отправляются или условные получают. Они не знают этого всего.
Ну вот будьте внимательны. В общем, может оказаться, что ваши планы сорвет какой-нибудь шутник, сосед.
Если вы хотите придумать себе историю на ближайшие 1.5-2 года судебными тяжбами интересную, придумайте вот что-нибудь, как этот гражданин. Скажите, что у вас бомба.
Стимул для виноградаря. Минсельхоз предлагает увеличить пошлину на импорт виноматериалов или вовсе его запретить через 5-7 лет. Сейчас для импортных материалов в производстве используется доля импортных материалов в производстве от 33 до 90%. Это сегодня в «Ведомостях». Более подробно про винодельческое вот это вот искусство все там смотрите в газете «Ведомости». И смотрите сегодняшние аргументы и факты про самострой и ликвидацию самостроя в Москве. Называется статья «Освободите место». Кому дадут компенсацию за снос самостроя? Новый список, значит, теперь будет построек. Уже он опубликован у станции метро Электрозаводская, Теплый стан, Первомайская. И объясняет газета «Аргументы и факты», почему все-таки это хорошо, а не плохо, что все-таки не частный маленький бизнес стоит за этими всеми постройками, а короли теневого бизнеса. Ну и, в общем, там довольно много знаков. И все это для того, чтобы уговорить нас, что все так и должно быть. В общем, ничего страшного. Где-то двух ломбардов не станет у метро, да и они были не нужны. А в жилых зданиях кафе, рестораны, сетевые магазины небольшие везде недалеко находятся. Еще там же в аргументах и фактах история о тунеядстве. Вот в очередной раз поднимают эту тему, хотя вроде пока такого повода конкретного новостного нет, но издание пишет, в России вновь заговорили о введении ответственности за тунеядство. Что представляет собой, согласно возможной реформе, современные любители катать вату и бить баклуши, выяснял аргументы и факты. И привели в пример нескольких человек, которые, на самом деле, просто фрилансеры и, конечно, очень много работают, но, конечно, никаких налогов государству не платят. Они показали, что эти люди не бездельничают и работают, но все-таки с точки зрения государства они, конечно, не видны. Российская газета сегодня публикует федеральные законы, разъясняющие статус и функции новой силовой структуры – Национальной гвардии. Военнослужащие Нацгвардии, в частности, праве задерживать граждан, проверять документы, оцеплять участки местности. Ну и еще информация от российской газеты. Оказывается, такси в России подешевело на 20-30%, и жителям некоторых городов вовсе стало выгоднее ездить на работу на такси, а не на собственном авто. Эксперты связывают перемены в тарифах с возросшей конкуренцией.
Слушай, я тебе скажу, что я абсолютно серьезно присутствовал при разговоре вот несколько дней назад, когда человек выбирал машину, вот, автомобиль. Он думает, покупать себе другой автомобиль или нет. А потом пересчитывает и говорит, слушайте, но с такими ценами, как сейчас, а он BMW хотел брать.
Да, то есть 2 миллиона машину рассматривал, где-то 1 миллион за 2. себе.
Где-то миллиона за три с копейками.
За три.
Миллион за два ты BMW не возьмешь уже, Настя, я хочу тебя расстроить.
Да ну!
Не возьмешь, нет. Нет. Не, ну базовая цена будет указана, но минимальная цена BMW сейчас, копейки, 1 700 000 с чем-то, по-моему. Да. Но это совершенно пустая, с мотором 12 лошадиных сил, извини, на механике. Вот. Ну, то есть, как бы, такую тачку ты не будешь эксплуатировать. Вот сейчас у меня в тесте 235-я. Ее прайсовая цена 2,8. Прайсовая, то есть базовая, uh-huh. она начинается на 2 800 000. Ее цена вот этой комплектации, не самой полной, которая сейчас у меня, аналоговые приборы, ну, они везде аналоговые. Там нет проекции на стекло. Ну, много еще чего нет. Много что есть, но много чего нет. Она стоит 4 100 000. Базовая цена стартовая 2,8 этой модели. И вот ты понимаешь, что 2,8 и еще на 1,5 миллиона почти, ну, на 1 000 000, на 1 300 000. Еще там до дополнительных опций в ней стоит. Поэтому нет, BMW, сейчас любой BMW ты берешь в пределах 4 миллионов. Любой. X5, пятерку GT, пятерку, тройку. В разной степени укомплектованности тачки будут стоить около 4 миллионов. Поэтому нет, нет, не 2, за 3. Так я про что? Он говорит, что я лучше Uber'ом буду пользоваться или чем-нибудь таким. И это будет столько, сколько я только буду переплачивать по кредиту. То есть не само тело кредита, а проценты по переплате. То есть можно кататься на такси целый год на проценты по переплате. Можно вообще ничего не платить.
Представь, да, даже возьмем просто 1 000 000.
Ну да.
Допустим, рублей. Ты вместо того, чтобы покупать машину, берешь, идешь себе счет специально в банке. Ну, отдельно кладешь вот это тебе на передвижение деньги, допустим.
Слушай, мы сейчас договоримся до того, что кладёшь, у нас автомобильная, у нас автомобильная программа вообще.
Не платишь
мы
ни за
должны,
бензин,
мы
никаких неожиданностей.
Популяризировать тему автомобилей. Это классно, тачки, это хорошо, никаких, это же наше все.
У тебя страховок, что, ничего что, вот этого, что, никакого нет. Полетевшего, ничего, ни бензин, ни масло, ничего.
Ладно.
Не капает.
Сколько ты ездишь раз в день? Давай, все, сворачиваем обзор прессы. Спасибо тебе большое. Анастасия Аношко с обзором прессы и включает кондиционер. Внимание, она сегодня не забыла этого сделать, потому что обычно... Приходит, выключает, уходит, не включает.
Говорит Москва. 94,8.
Слушайте, абсолютно серьезно. Моторы. Сейчас, секундочку. Я абсолютно серьезно. А может, на такси дешевле? Напишите мне ваши перемещения. Как вы перемещаетесь в целом? Ну и еще, конечно, не забывайте о том, что у нас впереди краш-тест. Я пары для краш-теста принимаю прямо сейчас. Вот. И давайте несколько слов о том... Насколько вообще сейчас осмысленно иметь автомобиль? Это может показаться странным, отчасти даже парадоксальным. В программе «Моторы» это обсуждают. Но тем не менее. У меня уже калькулятор заготовлен. Калькулятор наготове. Вот я уже держу его в руках. Давайте посчитаем, сколько вы проезжаете в день. Сколько поездок вы совершаете в целом? Ну, за исключением людей, которые работают за рулем автомобиля. Вас я не беру в расчет. Коммерческий транспорт, извоз, частный извоз, работа в такси, работа курьерская, еще какие-то вещи. Я имею в виду вас, офисный планктон. Я имею в виду вас, тунеядцы, нахлебники, иждивенцы на теле нашем. Вы, которые, вы знаете, вот вы-то и устраиваете нам основные пробки в час пик. У вас ведь на работу и домой маршрут, правда же? Давайте посчитаем его сейчас. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, любезный, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я хотел сказать, что за 2015 год, я посчитал, у меня вышло 437 тысяч рублей в год за все. Транспортное, за все, что хотите.
Это на автомобиле?
Да, это на автомобиле. Я вам скажу, я ужаснулся.
Ну, почему? А так и должно быть. А какой автомобиль у вас?
У меня Honda.
Ну, Honda разные бывают.
Honda Accord.
Honda Accord. Ну, я имею в виду, что никакой не премиальный автомобиль, то есть вам не нужно там было по 200 тысяч за
сервис. Нет, не премиальный, да, это правда, я не скрываю.
Смотрите,
это
400...
Это очень дорого.
400 тысяч. 400 тысяч. Правильно я услышал? Ну, давайте округлим.
Да, 432 тысячи, да.
Пусть будет 400. 400 тысяч. В среднем, я так посчитал, смотрю по своим поездкам в такси, у меня выходит... Что-то около 400 рублей средняя оплата, средний счет. Нет, одна поездка. Поездка одна.
А, ну да, одна поездка.
Но в среднем.
Да.
Я говорю, бывают такие. Вот вчера я доехал, пулей долетел отсюда и на Ленинградку в BMW, когда забирал тачку. Долетел и заплатил за это что-то около 200 с копейками. Но бывает, ну, и так, что бывает и по 600, по 700. То есть получается, при грубом округлении вы могли бы совершить 1000 поездок. Правильно? 1000 поездок, заплатив 400 тысяч сейчас просто за владение автомобилем, содержание, владение автомобилем.
А, ну да, 1000 поездок.
1000 поездок
делим на 365.
Да. На 365. Получаем, ну, по 2 поездки точно в день. Правильно? То есть по 2 поездки в день
до работы и назад, да?
До работы и назад. Но только вы должны, как гадский гад, каждый день кататься. И больше того, не по 2, по 2,5. А если учесть, что
подождите,
вы...
так получается, по вашей математике, так это еще дороже будет.
В смысле дороже? Нет,
не. Но никакой. Я имею в виду дороже, если свой автомобиль не иметь, а такси снимать.
Но я говорю про то, что на такси ездить то же самое, что на своей тачке. Если ну она да, уже ваша.
Получается так.
А если вы берете тачку в кредит, так вы еще переплачивать по кредиту будете? Тогда получается, что нет никакого смысла в этом.
Ну, да, или так это есть? Я еще думаю, это я еще назвал большую сумму. У кого-то, может, и меньше, и тогда еще выгоднее будет.
Давайте поспорим тогда. Ну, доктор, расскажите, посчитайте прямо сейчас. Вы ведь можете прямо сейчас взять и посчитать. Во что обходится вам владение вашим автомобилем? Вообще все по кругу. Если он кредитный, вы можете прямо сейчас прикинуть в уме? У вас же умище какое? У вас ум, как у дельфина просто. Гигантский ум у вас. Прикиньте в уме сейчас, сколько стоит ваш автомобиль вам в год. Правда, я сейчас услышу аргумент, что, дескать, после всего этого, после 3 лет эксплуатации, у меня все равно останется тачка. И я ее смогу продать потом. И это тоже правда. Хорошо, пусть у вас будет тоже хотя бы один козырный аргумент. Доброе утро. Да! Мне приходится бороться каждый раз с телефоном, когда я его вывожу. Доброе утро, слушаю вас. Да, говорите.
Ну, вы знаете, вот я езжу каждый день, ну, 5 дней в неделю из Подольска в Москву, и мне все-таки выгоднее на своем автомобиле передвигаться, нежели на такси.
Ну вот, а какой у вас автомобиль?
А у меня Honda Civic.
Honda Civic у вас. Значит, топливо заплати, правильно? Заплати. Сколько вы проезжаете километров в день?
100.
100 километров в день. На 100 километров, ну, вы никак не меньше 12 литров тратите топливо, правильно? Ну, никак не меньше. А иногда ну, и больше.
Средний показывает 9, вот смешанный.
Ну, нет. Ну, дайте так. 12 точно, железно совершенно у вас будет. Вы ездите 5 дней в неделю, правильно?
Да.
12 умножить на 5. Итого 60. 60, это ж чего? 60 литров в неделю. Неделю у нас сколько в году? 52? Или сколько? За вычетом правильно? Ну, 50, давайте 50 посчитаем. 50 умножить на 50. Итого равно 3000. Чего? Литров. 3000 литров. Умножаем на сколько? За сколько? 36-37 средняя цена, правильно?
Я по 35,5 у себя справляюсь.
36, давайте округлим. 108 тысяч вы тратите только на топливо. Хочу вас поздравить и обескуражить. 108 тысяч для ровности округлим до 110. 110 тысяч вы тратите только на топливо. Потом на ТО вы заезжаете, у вас Honda раз во сколько? В 15 тысяч?
Да.
Оставляете там примерно 15 тысяч рублей тоже.
Ну, 10 не меньше.
Но по кругу, я имею в виду вообще все. Ну, да. Там где-то расходнички докупить, где-то еще.
Да, с колодками, да.
А в год вы проезжаете меньше. Сколько?
Ну, в среднем я где-то 1030 проезжаю.
1030, то есть два раза вы заехали, 30-ку еще оставили. Итого у нас уже получается 140 тысяч, да? 140. Да. Потом мы должны заплатить за страховку, правильно? Страховку.
Да, сколько? Но у меня только ОСАГО, я каска.
Это вы зря. Надо и по каска тоже. Значит, 140, но уж меньше 60 никак не выйдет у нас каска и ОСАГО вместе.
Ну,
того,
ну да.
Итого, значит, 200. Плюс сюда мы должны включить еще амортизацию автомобиля, то есть то, насколько он подешевеет за этот год, правильно? А подешевеет, но там уже специальная формула должна такая, мы ее будем выводить. Но он подешевеет точно, совершенно железно. И это тоже еще примерно 100 тысяч, может быть 200. Ну, там 100-150, потому что в год он будет, пока ну, он новый
10, да.
Он в год будет дешеветь год. Сильно, да. Итого у вас уже выйдет там по 300 тысяч все вместе. В районе 300 с копейками. Но это чуть меньше, чем 1000 поездок на такси.
Ну, у меня, грубо говоря, такси стоит не меньше 1000 в один конец. То есть 2000 я в день доплатил.
А, вот вам невыгодно, да. Хорошо, все, вот мы вывели формулу. Если вы живете в Подмосковье, вам приходится кататься на автомобиле из Подмосковья, где такси будет стоить дорого, это, значит, выходит не очень выгодно. Да, слушаю вас, доброе утро.
Доброе. Я вот добавлю, я тоже в Подмосковье живу, подальше Подольска, по восточному направлению. И вот, например, я один раз ехал с командировки, я заплатил 4,5 тысячи, по-моему, за такси. То есть, ну, просто порядок цен, да.
туда и без пробок, допустим, где-то 2,5, а обратно 4,5. То есть у меня эти 300 тысяч кончатся прям очень быстро вообще.
Ну да, согласен. Нет, есть исключения, конечно. Правила нужны в том числе и для того, чтобы создавать исключения из этих правил. Как исключение подтверждает правила, так и наоборот, я так думаю. Поэтому, видите, как вот это одно из счастливых исключений. Доброе утро.
Доброе утро, Купрум беспокоит.
Да, Купрум.
Живу в Подмосковье. Интересную тему затронули. Я задумываюсь. Дело в том, что мне примерно 800-900 тысяч рублей в год будет стоить такси.
800-900 тысяч?
Да.
Но ну, это многовато.
Да нет, вы знаете, нет. Я, честно говоря, расходы на машину не прикидывал. Ну, налог там где-то 1070, неважно, ну, сразу можно отбросить. Дизелька не очень сильно расходуется, тоже неважно. Но дело в том, что я каждое утро, я, кстати, ну, раз в 3 месяца, когда в аэропорт езжу, такси пользуюсь. Угу. Получается, что я еще трачу где-то процентов на 30, а то и на 40 времени меньше. Дело в том, что такси-то по выделенке едет.
Конечно, вот это надо еще тоже учитывать, если
в год. Но опять время, извините, это дорогого стоит.
Согласен, что... Купрум, согласен. Вот, но опять же, это аргумент для тех, кто живет в городе. Тот мой друг, с которым мы общались и обсуждали вопрос приобретения BMW или заказа такси на все время, чтобы не тратить деньги, вот, и кататься просто на проценты от кредита, просто брать себе такси кататься. Он-то живет на Драгомиловской. Вот, поэтому, а офис на Садовом кольце. Вот, так что ну, пешком 20 минут, а на такси тоже 20 минут. Кстати говоря, тоже 20 минут. Вот, поэтому в таком случае да. У меня дома до работы 16 километров. Вот сегодня я приехал 16 километров. Там 15-20 минут в среднем уходит на путь сюда. Обратно около 30 минут, но примерно те же километры. Так что мне тоже, скорее всего, можно было бы о такси подумать. А вообще, я думаю, что наше будущее с вами прозревают такие компании, как Mini, в частности, и еще несколько мировых больших брендов, которые уже начинают разработку концепции таких коммунистических автомобилей. В том смысле, что мы большой коммуной будем ими владеть. То есть автомобиль, который принадлежит всем и не принадлежит никому. И доступ к которому есть у всех входящих в клуб, к примеру, Mini. Какая-нибудь абонплата в течение года, годовая, и любой автомобиль Mini в будущем, в каком-нибудь будущем, стоящий на улице, ваш автомобиль. Ну, такой каршеринг, но только на гораздо более высоком и совершенно ином уровне. Вот такое будущее. И это будущее может быть обусловлено в том смысле, и в том числе нашими расчетами. Если живете в городе, мы только что посчитали, если живете в городе, то вполне может быть, что вам гораздо интереснее не владеть автомобилем. Во-первых, мы не включили еще расходы на парковку, расходы на штрафы, расходы на все в подсчет. И такси может оказаться очень неплохой альтернативой собственному автомобилю в ближайшем уже будущем, в той Москве, которую для нас старательно сейчас возводят строители.
Краш-тест.
Да, я обещал, я помню. И спасибо, что вы напомнили мне об этом вчера. Запланирован был краш-тест двух замечательных автомобилей с хорошей, большой историей. У одного история больше, у другого история меньше, но тоже знаменательная. Это Mazda CX-9 и Volvo XC90. Все автомобили с пробегом. Внимание, краш-тест с пробегом. Я обращаю ваше внимание на это. Итак, поехали. Volvo XC90. Пойдем по алфавиту. А, Б, В. Volvo XC90 12 года, 134-21-35, 134-21-36, Mazda CX-9. Volvo XC90, 134-21-35, Mazda CX-9, 134-21-36. Телефон для голосования, пожалуйста, этот вопрос стоит на повестке дня нашего слушателя остро. Уже сейчас нужно принимать решение для большой семьи, большой кроссовер, красивый... Что еще? Хотел сказать, динамичный. Ну, в меньшей степени это имеет отношение к Volvo 2012 года, в большей степени к Mazda, просто потому что там силёнок-то побольше и мотор такой стоит правильный. Одним словом, пожалуйста, проголосуйте. Если бы сейчас вам нужно было пристроить свои денежки и взять большой семейный кроссовер с пробегом и с историей, вы, скорее всего, доверили бы свои деньги и свою семью Volvo. Volvo XC90 134-21-35. Mazda CX-9 134-21-36. Голосование идет. Это не голосование. Это избиение младенца. Это избиение японца. Но что это за результат? 92-8. Я не помню таких разгромных результатов. Такое ощущение, что мы голосуем сейчас автомобиль и АвтоВАЗ. Вот любой европейский автомобиль с АвтоВАЗом сравнивает. Что за результат? 89 на 11 сейчас. Откуда такие цифры у вас? 134-21-35. Volvo XC90. 134-21-36. Mazda CX-9. Я хочу еще раз обратить ваше внимание. Мы сейчас голосуем автомобили с пробегом. С пробегом. Автомобили, каждый из них 12 года. Так что Volvo XC90 прошлого, предыдущего, первого поколения. Доброе утро.
Сейчас аргументирую. В общем, смотрите, у Мазды там 276 лошадей, это значит налог 42 тысячи.
Ну да.
Соответственно, машина очень много весит, ест. У меня у знакомой такая машина
19
была, ест.
В районе, да, 19.
Почти, ну, почти двадцатку по городу.
Ну, как ехать, да, 18-19 в среднем.
Вот, а и динамику сказать, ну, она там посредственная, ну, да, 14 секунд доставит, если это динамичная машина.
И ватные тормоза. Но большой американский автомобиль, видите, европейские ценности в автомобилестроении все же нам ближе. Или скандинавские? Скандинавские, скорее всего, тогда уж ценники, эти ценности. Итак, я остановлю голосование буквально через секунду. Итоги.
Краш-тесты.
Топ-машина, на это избиение без слез смотреть невозможно. Правда, ребят, вы, ну, не настолько плох Mazda кроссовер, насколько вы проголосовали. 79 на 21%. 79 ответили, конечно, Ксюха. В смысле, Volvo XC90, пусть даже и с историей, пусть и предыдущего поколения. 21% проголосовали за самурая.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, 6 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас впереди лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. И мы, пожалуй, продолжим подведение итогов краш-теста. Теперь технические итоги, несколько новостей важных и пару слов о начале теста, сравнительного теста BMW M235 iX Drive M-Performance и Audi TTS. Итак, мы сравнили вчера, правда, в городских условиях, правда, без динамических заездов, просто в режиме овощ по городу, в трафике покататься, чтобы эти два автомобиля, безусловно, вау-фактором, выпирающим, из ушей выпирающим вау-фактором обладает Audi TT, TTS в нашем случае. Опрос проходящих мимо дам, мужчин не спрашивали, потому что, чё их спрашивать, начнут еще с расспросами приставать. Что вы, зачем вы? Нет, спрашивали дам. Опрос показал, что, безусловно, привлекательностью меда для мух обладает Audi TT. Ну, потому что это необычно. Как сказал мой коллега Павел Федоров, что BMW, конечно, может и круто с точки зрения техники и руления и всего остального, но это обычный автомобиль. И в этом его сила, хочу я вам сказать. Потому что Audi TT, несмотря на то, что автомобиль считается купе, а не родстером, обладает задним диваном, но не обладает задним диваном, нет. Потому что вчера ради эксперимента мы попытались в него втиснуться, в этот задний диван. Ни по ширине, ни по высоте взрослый человек с ногами и с головой там сидеть не может. Противопоказано. Но только если ребеночек, и то маленький, и то вдоль, а не на сиденье. Поэтому забываем о том, что это автомобиль четырехместный. Плюем в глаз каждому, кто говорит обратное. Это, конечно, безусловно, родстер. Но в теле купе и сзади условно есть диван. По спортивной составляющей, безусловно, в ТТ ее больше. Я имею в виду и интерьер, и экстерьер. С экстерьером понятно. С интерьером Ну, все основные рэперные точки, архитектурные доминанты и решения, присутствующие в старшем гипербрате Audi R8, есть и в ТТ. Поэтому спорта там масса. Найдем ли мы там возможность релаксировать? Боюсь, что нет. Свободно жить, спокойно жить спокойной жизнью, тоже думаю, что нет. Вот вчера в нашей BMW, в двоечке, мне приходилось себя осаживать каждый раз. Вот каждый раз говорить себе, не поддавайся направо, не надо этого делать, не надо, не поддавайся. Потому что каждый обгоняющий тебя тазик, ты думаешь, что он таким образом пытается тебя урезонить, дескать. И, дескать, сказать, двойка какая-то, это вообще не BMW, как кто-то в комментариях к Инстаграму. Кстати, в Инстаграме можете посмотреть, как выглядят наши тестовые тачки. Аутоводитель. Заходите. Автоводитель только через УТ латиницей. Аутоводитель. И там я вывесил. Специально подбирал так, чтобы оба автомобиля, там, вплоть до дисков даже одинаковые. Ну, почти по архитектуре. Оба автомобиля красные. Ядовито-красные. И ТТ-шка, и BMW двойка. Вот я про что. Я про то, что если мне приходилось себя сдерживать постоянно за рулем обычной, по мнению многих, BMW, ну, по философии, по конституции по своей, это обычный гражданский городской автомобиль. В этом, кстати, его достоинство. Потому что на заднем диване BMW второй серии могут сидеть два взрослых человека. Да, некомфортно, да, ужимаясь как-то вот так вот, но, тем не менее, настолько сидеть, что даже можно использовать подлокотник. Он есть на заднем диване. Двойки, можно его использовать. Есть подголовники, в отличие от ТТ. Ну, там нет ничего, дивана нет никакого в ТТ, я это уже сказал. То есть можно автомобиль использовать для повседневной эксплуатации, при этом если ты нажимаешь на педаль газа, то ты понимаешь все об этом автомобиле. Во-первых, звук 3 литров, это отдельная песня для ушей. Во-вторых, ускорение, мощность 4,6 до сотни, и все это подмывает. Это я к чему? Я к тому, что если в BMW ты все это чувствуешь, то в ТТ ты просто каждую секунду, по твоему мнению, по мнению твоей психологии, твоего альтер-эго, по мнению, вот ты каждую секунду подвергаешься нападкам всех окружающих. И ты каждую секунду должен им напоминать, как бы кричать им: «Эй, у меня здесь ТТ! Ты что, не видишь? У меня ТТ здесь, Audi! Это квинтэссенция спортивного характера! Не веришь? На, посмотри!» И нужно нажимать, и каждый раз ускорение, торможение. Ускорение, торможение, борьба с собой, борьба с автомобилем, борьба с трафиком, борьба с подвеской, потому что такое ощущение, что ее там нет. Ну, очень жесткий, суровый автомобиль. Что хорошо на треке, но плохо в городских условиях, особенно в городе, который постоянно подвергается ремонтам колоссальным. Отсюда вывод. Для городской эксплуатации, практичной эксплуатации, спокойной и для возможности незаметно ехать в потоке, как бы так вот камуфляжно, делая вид, что у тебя обычная двойка, хотя внешность, M-Performance, пакет стайлинга, аэродинамический пакет показывает, что никакая она не обычная. Но, тем не менее, можно. В ТТ такая вероятность исключена. Жить обычной жизнью в обычном трафике ты не можешь, если только ты не робот, если ты не андроид какой-нибудь, который запрограммирован на спокойствие, и все, и внешние факторы тебя не парят. Если они парят, то тебе обеспечен постоянный стресс, и жить каждый день в такой тачке, это, мне кажется, увидите человека, который каждый день эксплуатирует ТТ, памятник ему поставьте, потому что это мужик с остальными тросами вместо нервов, там просто трос, или их нет вообще нервов, одно из двух. Значит, сегодня у нас тестовые испытания на треке. На Moscow Raceway поедем, и там станем их катать. Потому что по документам, на первый взгляд, автомобили совершенно одинаковые. С той лишь разницей, что под капотом ТТ 2 литра, под капотом BMW 3 литра. 310 сил ТТС. У нас не ТТ, у нас ТТС. 310 сил ТТС, 326 двоечка. 4,6 до сотни ТТС, 4,6 до сотни двоечка. Правда, 300, по-моему, с копейками ньютонов, 450 у BMW и 300 с чем-то у Audi. Ну, то есть там по ускорению, по ощущению ускорения в BMW мы должны чувствовать что-то такое прям вот правильное. Это два слова о наших автомобилях. Еще раз, чтобы посмотреть, в Инстаграм «Автоводитель». Заходите и смотрите. Сегодня еще и в Перископе. Я думаю, что сделаем, зарубим с Пашей трансляцию оттуда, с трека. Так, по нашему краш-тесту, по сравнению автомобилей. Напомню, мы сталкивали Volvo XC90 и Mazda CX-9 примерно 2012 года. 2012 года автомобили были с пробегом. Для Mazda один единственный мотор 3,7, это 277 лошадиных сил и полный привод и коробка-автомат. Для Volvo мы в 2012 году могли бы отыскать мотор 3,2, 243 силы, автомат и полный привод. Я нашел эту версию специально для того, чтобы мы сталкивали более-менее подходящие по техническим параметрам автомобили. Объем багажника максимальный 1900 для Volvo, 1178. Маловато как-то, если свернуть второй ряд кресел. Но у Mazda действительно гигантский багажник. Он сам по себе гигантский. Там почти 300 литров после того, как вы третий ряд поднимаете. В Audi TT 305 литров общий объем багажника. А в Volvo XC... Извините. Почему XC? Volvo CX-9. После того, как третий ряд сидений поднимаете, еще остается 270 литров. А общий объем 1900. На полном баке каждый из автомобилей проезжает в районе 600 километров. Максималка 192 Mazda, 210 Volvo. 15,4 расход в городе Mazda, 16,1 Volvo. Никакие не 15,4, конечно. 19 литров в городе. И примерно столько же у Volvo, если найдете с этим мотором. Дальше, что еще? Крутящего момента 367 Mazda, 320 ньютон-метров для Volvo. У Volvo, правда, достигается уже на 3200 оборотах. V-образная шестерка Mazda. Атмосферная рядная шестерка. Все атмосферные. И у Mazda, и у Volvo. Для Volvo автомат шестиступенчатый у каждого из автомобилей. 5 метров и 9 сантиметров длина Mazda CX-9. Это очень длинный автомобиль. 4,80 Volvo XC90. Клиренс 204-218. Volvo XC90 218 клиренс. И колесная база 2,87-2,85 плюс 2 сантиметра в пользу Mazda. В итоге цена, максимальная цена на автомобиле 2012 года что-то около полутора миллионов рублей. Старт где-то в районе миллиона, может быть, 900 тысяч рублей. Но дальше вы уже решаете сами. Это я говорю заказчику нашего сегодняшнего краш-теста, который попросил столкнуть эти автомобили. Все, но вроде бы все сделали уже здесь. Теперь, может быть, и дальше.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
8.16. Что за тачка? Я встречаю, жду здесь наших отважных, наших первопроходцев, наших тех, кто будет торить дорожку для всех остальных. 7373948. 7373948. Что за тачка уже в эфире? Жду первых. Напомню, что первый дозвонившийся, первый попавший в эфир «Что за тачки» обладает неоспоримым преимуществом. Он задает три вопроса вместо двух вопросов для всех остальных. 925-88-88-94-8. Это наш телеграм, смс. Сюда тоже можно бросать свои варианты ответа. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, радиус колес какой?
Размер вы имеете в виду? Колеса 15-е. 15-е колеса идут в базовой версии. 15-е.
Объем двигателя?
Объем двигателя, вот это самое сложное для нас, для всех, потому что переварить 1,3 трудно. Но это 1,3.
1,3?
Да. Видите, какая подсказка? На мой взгляд, подсказка очень-очень. Вот если человек в теме, тут же моментально должен понять, что... Ну или нет, не обязательно совсем.
Ну, да, я, походу, немножко не в теме.
Еще один вопрос у вас есть. В отличие от всех остальных, у вас есть право задать три вопроса.
Ну, давайте клиренс попробуем.
Клиренс автомобиля 150 миллиметров. Вот это вообще не про что. Показатель, конечно, самый обычный для автомобилей этого класса. Итак, ваш вариант ответа. Ваш вариант ответа.
Не знаю,
Opel Astra. Opel Astra, спасибо вам огромное. Идем дальше. 7373948, 495 код. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, а количество дверей покажите? Дверей
4 у этого автомобиля, потому что он четырехдверный, да.
Ага. А шильдик у него состоит из трех овалов?
Ну, как бы это сказать? Если вы намекаете, то продолжайте. Про шильдик не скажу, но продолжайте. Продолжайте.
Ну, я думаю, это Toyota Corolla.
Ну вот, а вы видите, как вот. Вот это я и называю образование. Вот это образование. Вот насколько мы с вами образовались уже, что можем просто по объему двигателя. Вы знаете, я даже не стал фотоподсказку сегодня придумывать никакой, потому что думаю, ну, одного объема мотора будет достаточно. А если недостаточно, я скажу 99 сил, и тогда точно будет достаточно. Я поздравляю вас, это действительно правильный ответ.
Спасибо.
Спасибо вам огромное. Очень классно сыграли. Молодцы. Быстро, так вот собрано, четко. Ну, по-нашему, по-автоводительски. Очень правильно. 99 лошадиных сил, объем мотора 1,3, шестиступенчатая механика и передний привод. Я говорю о базовой версии. 180 лошадиных сил, разгоняется до сотни за 12,6 секунд. Расходуя в городе около 7,2 литров 95-го топлива. Клиренс 150, длина 4,62. Колесная база 2,70. И это новая Toyota Corolla наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Почему? Вот здесь нужно дать пояснение. От чего Toyota Corolla? От чего? Так, а ножка что, опять позакрывала у меня здесь все? Нет, не позакрывала. Российский офис компании Toyota начинает принимать заказы на обновленный седан Corolla. Цена на модель начинается от 949 тысяч рублей. На 58 тысяч дороже до рестайлинговой версии. Выглядит неплохо. Светодиодные секции получил автомобиль в свои головные фары. Линейка двигателей не изменилась. Также 1,3 мотора. 99 сил выдает, 4-цилиндровый 1.6, 122 силы, а также 140-сильный мотор объемом 1,8 литра. Шестиступенчатая механика, а также вариатор, топовый мотор, агрегатируется бесступенчатой трансмиссией, только вариатором. Базовое оснащение включает в себя АБС, фронтальные подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер, подогрев передних сидений, передние электростеклоподъемники. Пожадничали задние. Внешние зеркала с подогревом и электроприводом. И все это за 949 тысяч рублей. 949 тысяч рублей. Несколько подорожало в долларовом исчислении Corolla с тех пор, когда мы числили ее как автомобиль стоящий. Но при том, при большом, высоком курсе доллара, автомобиль мы числили как стоящий примерно там что-то в районе 10-12 тысяч долларов. И это делало Corolla, российскую Corolla, самым дешевым автомобилем этой модели, самой распространенной модели в мире, самым дешевым автомобилем на мировом рынке. То есть дешевле Corolla, кроме как в России, нигде больше не купить. Было. Так было до этого момента. Насколько сейчас она... Ну, она определенно дешевле, чем в Штатах и во многих странах мира. Еще я совершенно забыл вам сказать о том, что уже несколько дней забываю, начиная с 1 числа, о том, что в Москве открылся инновационный шоу-рум Audi City Moscow, так называется эта штуковина, 6-й в мире, до этого момента их было 5, теперь 6-й. Что там будет представлено? Следуя философии бренда превосходства высоких технологий, Audi представляет инновационный формат шоурума. Пока там было представлено помещение, было представлено несколько звезд, включая Ивана Урганта. Вот они там были представлены на открытии. Также еда, напитки. Был представлен Audi R8, один автомобиль. Больше ничего не было представлено, просто потому что все отдано было под гостей, под людей. 45 квадратных метров, экраны Powerwall отображает сконфигурированный клиентом Audi в масштабе 1:1. О, такого я не видел там, но экраны большие видел, да. То есть вы приходите, собираете свою тачку, и вам на экране в масштабе 1:1 показывают уже ваш автомобиль, как он выглядит, что у него внутри. В шоуруме будет представлен весь модельный ряд брендов в цифровом формате. То есть вот так вот в таком масштабе 1:1 вы сможете рассмотреть каждый автомобиль. То есть не нужно, чтобы они там были выставлены фактически. Вам все покажут. Дальше, что еще? Сконфигурировать, широкая цветовая гамма, большой выбор, инновационный шоурум. А вообще, конечно, на мой взгляд, заслуга шоурума, заслуга этого центра в том, что он есть. Во-первых, он представлен в очень хорошем месте. Это Никольская улица. Никольская, дом 10. Пешеходная зона. Очень красиво. Здание сразу с улицы уже видно по футуристическому дизайну, такая пристройка. Вот. И классно, что есть такое место для встреч. Теперь пресс-завтраки, пресс-дни, премьеры и все прочие вещи. Не нужно выдумывать каких-то специальных мест. Для этого всего есть хорошее, правильное местечко в центре Москвы. Поэтому следите за обновлениями новостной ленты компании Audi. Думаю, что теперь все знаковые моменты, все премьеры, какие-то знаковые события будут проходить именно в этом месте. И это хорошо, что появилось такое место и в России. Я беру в масштабах страны всей, не только в Москве, но и в масштабах всей страны. Да. Ну и, конечно, хочу поздравить еще раз, пользуясь случаем, с назначением Любомира Наймана, руководителя компании Audi в России, с назначением руководителем компании Audi в России. Не так давно мы знали Любомира как руководителя компании Skoda в России. И, на мой взгляд, он сделал какое-то экономическое маркетинговое чудо с брендом Skoda за последние годы. Потому что из бренда, который находился где-то там на задворках нашего сознания, превратить Шкоду, которая кость в кость конкурирует с Фольксвагеном и порой побивает Фольксваген на его собственном поле, это, честно говоря, думаю, открытие, неприятное открытие даже для руководства компании Volkswagen в целом. Поэтому теперь мы ждем какого-то такого же прорыва экономического чуда, такого тайваньского. Мы ждем еще и от Audi. Потому что последние годы, последние пару лет как-то результаты Audi были самыми скромными из всей большой немецкой тройки. Но сейчас с новой командой, которая перекочевала из Skoda в Audi, думаю, что все будет хорошо. И у меня опять... Чертов монитор погас сейчас. Скрывая все новости, может, я смогу обойти как-то. И Саношкинского прочитать вам еще что-то. Да, вот так я смогу сделать. Тогда быстренько дам вам еще. В Японии разрешили использовать камеру заднего вида вместо зеркала. Министерство транспорта Японии разрешило устанавливать в автомобиле дисплей, заменяющий салонное зеркало заднего вида, изображение на которое выводится со внешней камеры. Изменение вступает в силу с 17 июня 2016 года. Официально можно отказаться от отражающих поверхностей. Переходим на цифровые технологии. Mercedes тестирует новый G-класс или Gelandewagen. У нас уже здесь огромное количество людей его ждет. Очень хорошо. Ожидается, что новый Mercedes появится ближе к концу 2017 года. Так что чуть подробнее о нем мы еще успеем с вами поговорить. И обновился Hot Hatch Renault Clio. Я хочу просто дать вам эту новость, просто чтобы вы, как-то отметилась она у вас. Подробнее об автомобиле мы, конечно, будем еще говорить. Сегодня среда, а значит, у нас информационная программа об информационной едущей Москве. Поэтому здесь с вами прощаюсь. Зовут меня Роман Щукин. Будьте, товарищи, здоровы!
Моторы!